Добрый день, здрасте, сегодня 30 июня, день рождения у меня, и спасибо всем, кто меня поздравляет. И здесь особенно, конечно, все прекрасные поздравления, но вот здесь, когда пишет Black Pulsar, Херсон, привет с ХБК, с днем рождения. Вот это здорово, здорово. Вот, спасибо большое мне из Львова Татьяна. Передает поздравления. Ну, все-все-все очень здесь здорово. Спасибо. Отвечаю на ваши вопросы по ходу дела. Ну, вот книгу Марка Урбана «Дело Скрипаля. Жизнь на грани смерти российского шпиона» хочу купить на русском. Вадим из Сибири, 60 лет. Попросить, пожалуйста, Венедиктова найти эту книгу. Ну, я попрошу, я передам, конечно, передам, напишу, потому что я завтра после эфиров всевозможных, я ухожу в отпуск на 2 недели, и меня не будет, но переписываться я буду, никуда я не поеду и так далее. Борис, 36 лет, из Москвы, усталость от СВО и нарастающая блокада возможности приводит к осознанию. Захватите уже всю Украину и заканчивайте. 1/4 или 1/3 несогласных уменьшается. Что скажете? А что тут говорить? Это ваше соображение. Есть и такое, но все труднее становится требовать от государства российского и от его вооруженных сил, чтобы они быстро что-то вот на свете захватили. Это все труднее требовать, а я не знаю, откуда вы взяли, что уменьшение числа несогласных с СВО, с ее началом. Мне кажется, что по последним опросам оно увеличилось. Например, по ответам на такой вопрос вот гораздо становится начинать эту спецоперацию, начинать вход в Украину. Алексей, вы очень положительно отзывались о наследии Наполеона. Были ли у положительные результаты правления его последователей и руля власти во Франции? Каждый этап истории Франции приносит свои положительные плоды. И вот вы знаете, мне всегда приходило такое сравнение, что ведь самое главное не как кризис, как кризис происходит, а как из него выходит. И мне кажется, что и вот тут получается после кризиса, революции, какой-нибудь сокрушительной войны, получается у одних стран одногорбый верблюд, когда все собирается и все лучше. А у других стран получается двугорбый верблюд. Все разбегается еще дальше друг от дружки. И больше видны результаты отрицательные, чем положительные. А во Франции, мне кажется, что каждая эпоха принесла свой положительный результат. Даже эпоха Петена, она показала, во всяком случае, как не надо. Она показала, что вот участвовать вот в этой германской нацистской крепости Европа, как они ее называли, это могло привести к очень плачевным результатам. И, слава богу, этого не случилось. И вот Франция как-то гораздо лучше собралась. Я думаю, что и сейчас соберется, чтобы какие бы она потрясения не испытывала. Так, идем дальше. Ничего не слышно о результатах приезда делегации африканских стран. Борис из Москвы, 36 лет. Я знаю об этом столько же, сколько и вы. Я не знаю, какие результаты должны были слышаться после этого. Уточнение предложения мира, согласие с Россией или согласие с Украиной. Мне кажется, это была консультативная встреча. Так, дальше я иду. С Пригожиным у меня ассоциации с Муссолини и Берией. У Муссолини был вроде поход на Рим, а Берия готов был пойти на попытку переворота еще при жизни Сталина. Максим, не так уж он был готов к перевороту при жизни Сталина. Конечно, он страшно взволновался, когда стали искать самого большого Мегрела, то есть самого Берии, развивая мегрельское дело. Нет, он пришел к власти достаточно просто и очень быстро с нее слетел в 1953 году. Как дела у Николая Сванидзе? Ну, так потихоньку, вот насколько я знаю. Насколько я знаю. Про дни рождения мне бы хотелось поздравить задним числом Илью Яшина. Вчера ему 40 лет исполнилось всего-то. И мне очень хочется, ну, скажем так, 41-й день рождения, вот на воле пожать ему руку. Не наоборот, а вот на воле пожать ему руку мне хочется. Хотя бы в его 41-й день рождения. А также, как и мне очень хочется увидеть всех, кто сейчас сидит, всех политических заключенных, и Володю Карамурзу, и всех остальных. Володю Карамурзу я упоминаю чаще других, потому что это друг, и с отцом мы его дружили, и с самим младшим Володей тоже мы очень тепло дружили. Так что я думаю, что пора бы им всем выходить. Так, с днем рождения, Сергей Орленко. Слушал эхо с 93-го года. Очень надеюсь, что скоро в светлом будущем снова будет новое эхо. И с вами. Здоровья, творчества и позитива. Спасибо, будем надеяться так. А вот Борис, 36 лет, из Москвы, спрашивает. Оппозиция за границей подписывает письма, декларации, манифесты. Какую цель они преследуют с точки зрения жителей России? Чтобы что? На что и кого это влияет в России и за рубежом? Это должно быть, мне кажется. На то и существуют оппозиционные политические деятели, находящиеся сейчас в изгнании, в эмиграции. Они существуют для того, чтобы пытаться понять и разработать совместные усилия по превращению России в нормальную страну. Страна сейчас совершенно ненормальная. Я бы сказал, и в политическом смысле, и в психиатрическом смысле. Совершенно ненормальная страна у нас. Вот, мне кажется, то, чем занимается оппозиция. Я не знаю, что вы ждете от оппозиции, находящейся за границей. Но вот мне кажется, что это так. Во всяком случае, каждый, где бы ни находился, должен делать свое дело, то, что он считает необходимым. Если внутри нет нормальной, свободной политической жизни, то пусть она будет существовать за границей пока суд да дело. Ой, Франко Нейро, вот, солнечная Одесса, вот, поздравляет. Спасибо большое, Будьма, да. Так, дальше. Так, Борис, так, 36 лет, так. Но усталость усиливается, из-за этого нет ощущения, что услышанное вдохновляет, обдуманное дает что-то. Как быть? Понимаете, усталость – это вещь нормальная. Вот, например, очень хороший психолог, вот как психолог, как социопсихолог, хороший Арестович, когда в самом начале говорил, что вот скоро вы, говорил он украинцам, скоро вы устанете от Кима, от меня, даже от президента Зеленского. И старайтесь не забывать первопричину всего. Я это тоже могу сказать. Старайтесь не забывать первопричину. Старайтесь, потому что это же не сенсационные новости, которые следуют одна за другой. И предыдущее забывается, как и не каждый день случаются такие вещи, как пристранный мятеж Пригожина. А это тоже своего рода рутина. И в ней, мне кажется, самое главное, надо сохранять ясность ума и не вдаваться ни в обольщение, самообольщение, ни в самоудручение. Согласны с мнением Шевченко, что за Пригожиным стоит Патрушев и группа радикальных антизападных силовиков, выступивших против олигархов и войны до конца? Да нет, мне так не кажется. Мне кажется, тут немножко другое. Вышел великолепный номер, новый, новый, который здесь, который... Вот тоже идиотизм. Признали новую газету «Европа» нежелательной организацией. Вот, что, кому нежелательны, для чего нежелательны? Вообще это формулировочки у них еще те. Ну так вот, новое, если вы проследуете на телеграм-канал, новый, который здешний, новый. Там есть великолепный анализ Валерия Ширяева и есть много других статей. Там специальный номер, посвященный мятежу Пригожина. Мне даже не хочется пересказывать, потому что это нужно прочитать и самому осознать. Мне анализ всего номера показался очень глубоким, очень основательным. И там вы вполне, Максим Копылов, вы вполне там найдете ответ на свои предположения. Так, двойники в Кремле. Каспаров может быть лидером демократических сил? Каспаров пламенный человек, очень радикальный. Он несколько раз пробовал быть лидером демократических сил и объединенных демократических сил. И вот вокруг 2008 года и позже он пробовал. Ну, я думаю, что время ситуации и настроение как раз в оппозиционных кругах, оно выделяет своего лидера само по себе. И это даже не так, как лидер стремится. Ну, были, конечно, такие люди, как вот, которые утверждали себя как лидера, как это делал Ленин. Утверждали себя как лидера вопреки всему, и сшибая все на своем пути, становились единоличным лидером партии ему. Дробя эту партию, разделяя эту партию, группируя вокруг себя. И сколько было таких людей, которые приходили в ужас от того, что и не только это были меньшевики, и даже в самой большевистской партии. Но вот такой пассионарий. Desert PM, Сергей Александрович, как вы рассматриваете, что ваша любимая команда Манчестер Юнайтед скоро перейдет под управление катарцев? Очень не хотел бы, но что же делать? Я и Глейзеров-то не очень хотел. Ну а что же делать? Лишь бы играла бы, во всяком случае. У меня нет какого-то предубеждения против катарцев, саудовцев. Лишь бы управлялась она. Но она может и не перейти, она может перейти и к Ретлифам. Так, СВО приобретает бесконечный характер, Алексей, 26 лет. Шольц сказал, что переговоры... может быть, состоится лишь в конце 2024 года, когда пройдут выборы президента США. Ну вот, может приобрести и очень длительный характер. Бесконечно не бывает ничего. Даже столетняя война длилась-то там 100, сколько у нас получается, 116 лет. Она, да, длилась 117 лет. И... не бывает ничего. Но мне кажется, что она гораздо раньше завершится. Все-таки все идет к тому. И потом, опять же, я вам отвечу, что не стоит не обольщаться сроками, не удручаться не стоит. Вот попытайтесь приучить себя мне, кто бы говорил, потому что я переживаю за все очень страшно. Но мне кажется, что единственное спасение – это заставлять себя трезво анализировать, не вдаваясь в никакие обольщения и удручения. Не нужно никому 100 лет войны. Кто бы с вами спорил-то? Кто бы с вами спорил? Так, дальше мы идем. Так, вам сегодня, мне завтра, Антону Щербакову, счастливому человеку, сороковник. Давайте пожелаем друг другу через год встретиться в таком же чате, но совершенно обновленной и поумневшей стране. Очень хороший. Воспринимаю как тост. Сейчас не могу поднять бокал, потому что я в эфире. Так, 30 лет вполне хватит. Все равно из-за секретности изучать текущую войну не проще, чем 30-летнюю. Вот вам и свободные СМИ. Я не понимаю. Вот я не понимаю. Здесь столько каких-то у вас тезисов, Гусич, дорогой мой, постоянный. Столько тезисов, которые противоречат друг другу и совершенно непонятны мне. Как вы относитесь к Desert PM? Как вы относитесь к новейшим инструментам искусственного интеллекта? Пока никак. Я как-то к этому, это, знаете, как в анекдоте спросили ваше отношение к советской власти. Анкету заполнял человек и написал «боюсь». Ну вот я не знаю, мне как инструмент, конечно, это очень интересно, и это неизбежный прогресс. А вот как это все будет, я как-то очень сомнительно сомневаюсь, я с сомнением отношусь ко многим таким вещам. Но пригодится, вот для себя я решаю, буду делать. Вопрос, философский вопрос искусственного интеллекта и его места, ну, я не знаю, для меня сейчас не первый вопрос, который мне хочется решать и обдумывать. Замечательный бэкграунд у вас дома, Сергей, уважаю. Это не, это правда, книжки, которые я сегодня еще переставлял, так как-то готовясь к тому, ну как-то надо порядок наводить в этом безобразии. И это просто мои книжки в удобных для меня шкафах. Вот здесь, где я сижу, это самые, я бы сказал, нужные и необходимые. Остальные в других местах дома находятся. Вот и не только здесь. Сейчас ремонт в квартире моих родителей покойных. И там лежит огромное нами с папой, с Женей, с Пашей накопленная огромная библиотека, которая там лежит пока в ящиках. И потом найдет свое место опять. Так, дальше. Каждый день войны – это убитые люди. Чем скорее, тем лучше. Да, Елена, я согласен. Я согласен с вами абсолютно. Но вы понимаете, вот такое вот… давайте сейчас просто зафиксируем в том состоянии, в котором это находится. Это чревато очень серьезными последствиями в будущем. И здесь, я думаю, что никто не приобретет ничего. Приобретут только те замечательные политики, которые хотят захватывать чужие земли, которые хотят подавлять других, подавлять соседей. Вот это им только и будет на пользу. Война – это всегда трагедия. Трагедия – это, да, ее начинает кто-то, вот, но трагедия и в самом факте войны просто состоит. Вот так вот. Так, дальше. Помню начало 2000 года, ваше чтение Стругацких трудно. Я не читал тогда Стругацких, я только от автора читал. Кто же знал, что это через много лет станет реальностью? Это был замечательный спектакль, который коллеги делали. Я там, он только голос за кадром от автора я только читал. А это делали очень, очень много. И Сережа Пархоменко делали. И там много кто делал вот, из наших. Просто очень много там кто работал. Так. По Москве реке катались на новом речном транспорте. И вообще, любите навигацию? Я очень люблю, Сергей, навигацию. И очень люблю ходить по реке и бегать по реке. Очень люблю. Но вы знаете… По Москве реки нет, и как-то и нет возможности, нет времени, это же специально надо ехать. Я бы, конечно, если бы не перекрывали, вот в идеальном мире нашем, я бы не, если бы не перекрывали здесь Москву-реку постоянно в разных местах, я бы с удовольствием там спускался вниз к Москве-реке, отшвартовывал бы лодку, доставал из ящика мотора. Сейчас моторы великолепные, лодочные, подвесные моторы, великолепные, прекрасные. И вот так вот по Москве-реке я бы отправлялся в Москву на работу. Вот это было бы прекрасно. Вы знаете, кстати, вот с какого-то времени французы стали развивать речной транспорт, не просто речные прогулочные, туристические всевозможные такие посудины, а еще и поставили, например, многие министерства на берегу реки для того, чтобы к ним можно было подходить прямо водою. Это очень здорово. Но я с такой ностальгией сейчас и с ужасом трагическим вспоминаю. И это всегда, как мы с отцом спускаемся по военному спуску на военный пляж туда, в Херсоне. Мы спускаемся, и наши друзья, и там стоит казанка или южанка, как у кого. Из сварного ящика достаем мотор, такой ветерок слабенький, хорошо, что не стрела. И после нескольких, некоторых реанимационных усилий, которые всегда почему-то этому мотору требовались, папа его заводил и, засовывая в своей соломенной шляпе и засовывая дешевейшие тогда прекрасные кубинские сигары в зубы, мы отправлялись куда-нибудь в Конку, в Плавни, а иногда и в Кардашинский лиман. Вот это было прекрасным. И в 18-м году мы с Женей видели, я так, мы идем вдоль берега, у самого берега мы идем с Женей. И я смотрю, стоит лодка привязанная. Вот оборачиваюсь, и естественно, что я вижу? Вижу ящик и спрашиваю Женьки, у сына, спрашиваю я, что это такое? Ты знаешь, вот сварной такой ящик с висячим замком. Не знает, это мотор там. Очень это грустно мне все, даже очень тяжело. Как я отношусь к Маяковскому? Я хорошо отношусь к Маяковскому. Не сказать, что я это самый мой любимый поэт, но он поэт, и поэт настоящий был. И с очень большой трагической судьбой, мне кажется. И внутренне трагической, и внешне трагической судьбой. Мне очень нравится, как в нем увидела настоящего поэта, человека совсем других взглядов, и эстетических, я бы сказал, и уж не говоря о политических, это Марина Ивановна Цветаева, она увидела в нем настоящего поэта. И когда я почувствовал в нем настоящего поэта, у меня прошли какие-то вот эти вот брезгливые отношения там, к Владимиру Ильичу Ленину, его там, поэмам, его советским стихам. Там что-то у него, что-то было очень важное. Как он этим распорядился, это другое дело. Так, Москва в пределах города уже не такая, чтобы по ней ходить. А почему же она не такая в пределах города? В пределах города такие не придумаешь. Она прекрасная. Она прекрасная, и она лучше становится. Вот вы знаете, когда запускал Рэдиссон, запускал свой флот и туристический. И вот тогда они сделали несколько маршрутов и прошлись по маршруту. И оказалось, что у нас очень маленький кусочек, который можно смотреть. А другого там какие-то стоят заборы мыльно-пильных заводов и цигаузов, как Лесков бы написал, Левша рассказал. Вот не на что смотреть. Сейчас гораздо больше есть на что смотреть и на набережной. Ну и вообще, вы знаете, как, вот как транспорт, если бы был, это было бы так здорово. Ну что, организовать движение нормальное, даже и частное движение, было бы здорово. Мне кажется, было бы здорово. Были времена, вы на день рождения во Францию ездили. Знаете, почти никогда не ездил во Францию. Я один свой день рождения отметил во Франции, я всегда отмечал дома. Во Франции самый первый раз, когда я был на стажировке. У меня просто еще стажировка не кончилась. И мой день рождения был уже не в Гренобле, а вот так вот между нашим приездом в Париж, откуда мы должны были улетать уже в Москву. И вот там я только провел. Нет, я на день рождения никогда не... Я люблю, когда приезжает ко мне кто-нибудь, чтобы мы сидели... могли вот в хорошей компании посидеть, выпить, поболтать. Это всегда, знаете, день рождения посередине лета, ну, почти посередине лета, 30 июня. В детстве это была беда, потому что, как вы понимаете, в школе, ведь школьной компании нет уже. Ну, когда уже идут там или что-нибудь, или экзамены, или какие-нибудь идут практики, там, выездные, какой-нибудь трудовой лагерь сельскохозяйственный. Вот это уже другое дело. А это так грустно было. Совершенно разная получалась компания, потому что мы дачи снимали, и на даче вот совсем разные ребята с ними. Только успеешь подружиться, а как и надо разъезжаться. Вот так. Дальше. Вячеслав спрашивает из Иваново, ему 31 год. Кто ваш любимый современный русскоязычный спортивный комментатор? Нравится ли мне работа Александра Викторовича Елагина? Ну, мы давнишние приятели с Александром Елагиным. Он замечательный, он прекрасный. Я очень люблю, знаете кого, из комментаторов? Ну, естественно, мой друг Василий Уткин. Это для меня просто и друг, и образец очень во многом. Был Юрий Альбертович Розанов. Конечно, вот он был лучше, но вот его с нами нет. Он был лучшим. Я очень люблю Дениса Казанского. Я очень люблю, как комментирует. Ну, Саша Елагина, да, все понятно. Многих. Но, пожалуй, Денис Казанский мой любимый комментатор. Вот из тех, кто работает. Журавель очень хороший. Очень хороший. Стас Минин тоже, это друг моего сына и мой большой приятель. Стас Минин очень хороший. Просто замечательный. И вообще сейчас жалко, что разбежались очень хорошие комментаторы. Как-то ушли с Матч ТВ, да и на Матч ТВ мало всего сейчас остается. Только российский футбол. Пожалуй, что. Ну вот, если я кого забыл, то меня не в защите, ребят. Так, на сабборде пробовали плавать? Нет, не пробовал. Так, пандемия подкосила путешествия на теплоходах, и люди опасаются путешествовать на них, невзирая на скидки. Ну, думаете, это так? Ну, это пройдет. Мотор «Вихрь»? Ну, на «Вихрь» тогда ни у кого денег не было из знакомых. «Вихрь» это был, ну, казался вообще такой мощью, по-моему, 16 сил в нем было всего. Но он «Вихрь», это хорошо. А тут ветерки свои, ну, у кого совсем худо дело, «Стрела». Ну, а сейчас, мама моя родная, какие звери. Просто вот бы хотелось. Да, пройти по Днепру. Так, ну, я не думаю, что нам надо повторяться и делать отдельную передачу об оппозиции за рубежом, Борис. Мне кажется, что здесь не стоит делать отдельную передачу. Мне больше нравятся передачи не столько там об оппозиции, политической деятельности за рубежом, которая всегда имеет характер, ну, достаточно ограниченный, хоть и важный, на мой взгляд. А вот передача, которую затеяла Евелина Геворкян, «Релоканты», она просто чудесна. Просто. Да, Руслан, сейчас «Ямаха», сейчас такие, и в основном «Меркурии» говорят. Это да. Не травите душу. Лучше сейчас мы с вами прервемся на рекламу, и книжечку я вам какую-нибудь посоветую. Книжку я вам посоветую Кашко, замечательного сыщика Кашко, собранные его дела. Вышло, он сделал два тома в 20-х годах, уже в эмиграции. Один из лучших сыщиков, какие были в России. «Уголовный мир царской России», который написывает. Вот мы это обсуждали с Алексеем Кузнецовым и как-то так раздумывали, почему у нас не было дел Кашко, и мы подумали, ну, Алексей, он лучше в этом разбирается, и он ведь автор передачи настоящий, а я заинтересованный слушатель и собеседник. Но и он сказал, там трудно отделить от выдумку, а вот приукрашивание или какие-то там операцию воспоминаний, ну или действительно охудожничивание тех дел, которые вел Кашко. А почитать очень интересно, это увлекательное чтение, что «Дилетант Медиа» вам предлагает. Так что вот, пожалуйста, вы обязательно, обязательно ее купите, если любите такой жанр. Ну что ж, так, дальше. Можно сделать отдельную передачу про вашу библиотеку, что у вас за спиной, какие там книги, это очень интересно. Я не знаю, нет, ну передача про библиотеку, зачем вот это делать, потому что есть библиотеки мощнее, лучше у наших друзей. Просто я дома сижу, и поэтому это что есть, то есть. Вот здесь за мной, вот тут вот, это шкаф в основном религиозно-философско-средневековый такой, потому что это те книги, которые мне нужны, нужны все время. Еще я собираю Библии на разных языках. Ну, там театр, еще есть мои, целая полка моего любимого Толкина с иллюстрациями Алана Ли, которые великолепны. Не зря он был главным дизайнером и художником фильма Питера Джексона. Он великолепный художник. Ну вот это то, что я люблю, то, что я собираю. И не только собираю, но, конечно, читаю. Это дорогие мне книги. Вот, так что вот так. «Вихри» были 25. Ой, да. Тяжелые, действительно, «Вихрь» 25. Я прошу перед «Вихрем», я не знаю, где-нибудь он остался, прошу прощения за преуменьшение его мощи в свое время. Так, дальше мы идем. На речном трамвайчике катались, Фрунзенская, Киевская. Когда-то, да, Анфиса, я когда-то, конечно, это было очень давно. Это было в молодости совсем. Так, 20 и 30 сильные вихри. Замечательно. Я тоже наконец-то закончил перебирать библиотеку, доставшуюся от папы Алексея, 42 года, из Уфы, спустя 25 лет после его смерти. Более 3000 книг, месяц с ними возился. Ну, согласитесь, что с одной стороны это... Вы же все время вспоминаете отца, конечно, вы папу своего вспоминаете все время, когда разбираете книги, но сам вот процесс разбора книг, когда ты что-то листаешь, чем ты зачитываешься, хотя надо там заниматься делом, разбирать, всегда чем-нибудь зачитаешься, вот, так что это занятие упоительное. Хоть и грустное такое, и элегическое, когда, конечно, разбираешь библиотеку родителей. А у Ремчукова видали же какие-то за спиной его фолианты стоят. А, ну да, у Ремчукова очень хорошая библиотека, замечательная. Так, дальше. А что Николая Озерова? Мы же говорим о современных комментаторах. Современных комментаторах. Так. Видел я, вот когда я проезжаю, я все время проезжаю по Кремлевской набережной и все время смотрю, когда там ходят вот эти речные трамвайчики, новые, там есть электрические. Это замечательно, это всегда жизнь я люблю, знаете, вот жизнь, люблю когда жизнь здесь. А когда вы работаете, пишете, фоном музыку включаете? Да нет, ну, обычно нет, я обычно, потому что получается ни то, ни сё, ни музыка, ни работа. Ни музыка, ни работа не получается. Что до тишины, то она совершенно не обязательно. Я всегда вспоминаю, что одни из лучших переводов своих, причем таких больших, я делал, когда вокруг скакал Женька с криками воинственными, а на колене у меня сидел Павлик маленький совсем. Или когда маленькая Вера очень любила мне такие крики делать в рукописи на компьютере. Крики а-ля фильм «Бразилия». Знаете, когда там протокол допросов ведет тетка в наушниках. Если вы смотрели, вы помните. Вот она мне как нажмет там на букву «А», так и «А» получается там. Или «О» у меня. Вот и у меня потом я стираю и иду дальше. Нет, абсолютно тишина мне не нужна. Когда работает, тогда работает. Что из музыки вдохновляет? Я сейчас все больше слушаю то, что я люблю. То, что я люблю больше всего, и музыку 18 века я очень люблю. В общем, слушаю своих композиторов любимых. Так, нужен ли новый язык в поэзии уровня Маяковского и Хармса? Или уже все сказано и списано? Знаете, поэзия необычайно многообразна. И новый язык не изобретается, он получается. И не только, но и у Хлебникова, и других. Новый язык получается, когда есть что сказать, понимаете? Когда есть потребность этим языком общаться. Потому что ничто вымученное и из реечек сбитое коряво, даже да не коряво, ничто никогда работать не будет в поэзии в особенности. Вот так вот. Так. Ну, это опять не томите душу и не разрывайте сердце, Сергей. С Женей когда теперь вживую встретитесь? Вот сегодня только об этом говорили. Я надеюсь, что в обозримом будущем. В обозримом будущем. Хотелось бы прямо вот завтра. Так. Дальше. Так. Star Trek действительно оригинальные франшизы или Звездные войны круче? Это совершенно разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Star Trek и Звездные войны. Star Trek все-таки вырос из замечательного телевизионного фильма 60-х годов. А «Звездные войны» как пошли своим чередом тогда с эпизода четвертого. Это совершенно разные вещи, абсолютно. Так, так дальше. Да-да-да. А какую книгу в жизни вы купили сами? В смысле, как бы почти все, вот которые здесь стоят, очень многие я и сам покупал. Это не, вот это здесь не наследственная, не наследственная библиотека. Это вот то, что как раз я собирал. Есть дорогие мои мне книги, которые с детства я за собой таскаю. Ну, а в основном книги. Это те, которые я сам покупал. Ну, я много книг покупал, я и копил на книги, и делал, и выменял родителям костюм на книгу, которая была мне нужна, очень дорогая, Арсеньева Геральдика, за 70 рублей. Тогда и как раз мы обсудили это дома, и мне собирались сделать, мы собирались... Родители собирались мне купить костюм на выпускной вечер. Я сказал, а зачем мне этот костюм на один вечер, там, что с ним делать? Тем более, сказал я родителям, у меня нога болит, я даже танцевать вряд ли буду. У меня там была травма ноги. Вот. И убедил, что я лучше в старом пойду на выпускной вечер в школе, а лучше мы эти деньги давайте я куплю Геральдику. Вот. Мама была очень рада. Мама все-таки историк-медиевист была. Образование. Как думаете, какой бы был первый указ Пригожина в случае успеха? Анфис, дорогая, я не могу этот вопрос, не могу на этот вопрос ответить и процитировать название этого указа, поскольку мне не позволяет как-то так и воспитание, с одной стороны, ну и как-то не хочется. Я таким языком не разговариваю. А в отпуске какие планы? Куда планируете или снова за работу? Да буду дома сидеть в основном. Буду здесь сидеть. Здесь прекрасно. Есть много чего делать. Много чего делать. Дальше переводами буду заниматься. Ну, там, ну, в общем, так буду. Удалюсь под сень струи, буду писать, там, рисовать. И вот так вот. А вас отругали родители? Ну, вот, конечно, нет, не отругали. Это была, во-первых, это сделка была, договор между мной и родителями. Книжка очень дорогая по тем временам. 70 рублей была. Да, но вот книжку из той же тематики, которую купил за 4 рубля сам, еще в школе учась, накопленную, это была история, средняя история Трачевского, тоже мне нужно было. Ох, какая книжка упоительная. После всего, что читаешь вот в советское время по средневековой истории, тогда это было еще в 60-е годы, и тут открываешь, тут такое тебе. Совершенно другие имена, абсолютно подробности религиозной жизни. И то, что ты не знаешь, о темных веках, например, какой разбор варварских королевств у Трачевского в курсе был. Просто прекрасно. Вам наверняка доводилось ездить по Горьковско-Замоскворецкой линии метро. Хотел узнать вашу точку зрения. Это рухнет, специально громыхает в Москве, укорачивает продолжительности жизни пассажиров. Какая рухлядь? Старые вагоны? Старые вагоны? Ну, не знаю, мне кажется. Старые вагоны, в них есть своя прелесть. Так что... И то, что... Я помню эту рухлядь молодой. Вот так вот я скажу. Не могу, Элен Ток, ответить, какой перевод Диккенса. Я просто... Не помню, когда я читал Диккенса, я мало обращал внимания на переводчиков. Так что не могу вам сказать, это немножко не мой департамент. Как относитесь к марихуане? Никак не отношусь. Вот вы знаете, как-то я этого избежал. Вот ни разу я не пробовал вообще ничего подобного. И марихуана в частности. Вот ни разу, никогда. Так что не могу сказать. А в 70-х годах как было? Было круто или как? Вот для нас, людей нового поколения, скажите, там пломбир или газировка? Что пломбир, что газировка? Тот же самый пломбир, из которого делать. Ну вот мороженое по 11 копеек эскимо, вот это отлично. Ленинградское по 22 копейки, прекрасно. Мороженое за 15 копеек со сладкими, настоящими, хрустящими вафлями, которые рожок, который тоже нигде не достанешь. Вот это было мое. Но не в мороженом же дело. Понимаете, когда ты любишь мороженое, тебе любое мороженое сойдет. Все равно, честно говоря, вот эти рассказы о том, что у нас самое лучшее мороженое, да вкуснее в 1000 раз джелато итальянское, которое я обожаю. Вот сейчас даже вкус... пробую. Да пусть мне рассказывают про химию, да про что угодно. Будто у нас не было. Фруктовое мороженое, ягодное за 7 копеек. Такой кошмар. Такой кошмар всегда был. Вот это все равно, что если заморозить, знаете, кисель того времени. Самое главное, это было давящее ощущение, что ты очень многого не можешь сделать. А так-то мы были молодые, мы развлекались как могли. Но вот эта постоянная недоговоренность, когда надо очень многое вещи камуфлировать, собственные размышления, какие-то разговоры свои, отношение к особенно, если ты занимался к истории, такое двоемыслие, которое было, это больше всего угнетает. А жили мы скромно тогда, абсолютно скромно. Отцовская побольше зарплата, мамина гораздо меньше. Вот. И жили как могли, жили своей жизнью. А страна, ее политика, это такая ложь, такая ерунда такая вся. И такое давящее, гнусное было вещь. Мороженое Бородино было отличное, кстати. Да, может быть, но это не мое. Вкусное было фруктовое. Какой? За 7 копеек? Ну, знаете, мне очень нравились кофейные брикеты, когда мне было 8 лет. Знаете, такой вот сахар и нечто похожее на кофе. Такой вот разводишь, а мы его просто грызли в селе Введенском под Звенигородом, когда я жил. Чем вы объясните приступы полонофобии у нашей элиты? Они считают, что полонофобия – это такой шикарный признак исторического патриотизма. Вот такой совершенно шикарный. Ну, что там, вот что там, полячишки, и вот начинается. Тоже мне всегда лезут куда-то со своим гонором, со своими делами. Это очень низкая затея, а так как эти люди, в общем-то, малопросвещенные и, я бы так сказал, очень малообразованные, несмотря на свои дипломы и диссертации какие-то, это мрак в голове. Ну, еще надо кого-то сделать. Кто себя держит гордо по отношению к тебе, не ползает перед тобой на коленях. Вот это что-то надо его постоянно осмеивать, как украинцев, и все украинское, когда никакой СВО, никакой войны не было еще. Это постоянное, ну что это там, ну, украинская армия, украинский, ну что это, Господи, там тоже мне выдумали, ничего у них своего нет. И вот это вот брезгливое отношение к соседям, к другим народам, это брезгливое отношение, оно, конечно, свидетельствует об очень низком, я бы сказал, вот таком вот, на уровне плинтуса, вообще уровне мышления человеческого, мне кажется. А те вот эти гиганты мысли, вроде Дугина, которые подводят по это теоретические базы, плохо переваренные теории всевозможные, которые уже 1000 раз проходили. Это все, Господи, жизнь такая короткая вообще, друзья мои. Ее ухлопывать на какую-то чушь. Я считаю, что лучше ее ухлопать на какое-нибудь простое, милое, хорошее занятие даже, не приносящее там, может быть, ни денег, ничего там, ни великих мыслей, а на какое-нибудь простое, хорошее занятие лучше истратить, чем вот на одурачивание и самого себя, и других. Мне кажется, это чушь такая. Так. Согласно про двоемыслие Татьяны Забачева, насчет продуктов все правда. Ели, грызли, но вся эта Москва, мы жили в Подмосковье рядом, а провинции было грустно, и не всегда пломбир и прочее. Да, Господи, продукты стали катастрофически исчезать на рубеже 60-70-х годов. Просто катастрофически исчезать. И уже опять пошли все увеличивающиеся очереди, записи, блаты и прочее, и прочее, и прочее. Я очень хорошо помню магазин. А в очередь, конечно, надо было с собой толстую книжку брать. Вот. А какие кофе-брикеты? А я никакие кофе-брикеты не грыз, потому что молод, как несозревший солод. Господи, да вы поэт, Дима Винт, просто это замечательно. Как красиво. Да, жизнь короткая, очень хорошо вы написали. Кругов 80, прокатишься на карусели вокруг солнца и слезай. Именно так. Вот примерно так и есть. Так, Алекс, 66 лет, США. На ваш взгляд, что о нынешних россиянах скажут праправнуки? Разные. Будут идеализировать. Посмотрите, какие лица, если все плохо пойдет. Или будут ужасаться. Не знаю. Не знаю. Как напишут. Знаете, что надо делать? Побольше оставлять документов. Побольше сохранять, оставлять документов. Это не панацея. Не панацея, но больше всего надо сделать. Ваш любимый философ. Мой любимый философ, самый интересный для меня философ, это Витгенштейн. Так, сейчас нахлынули воспоминания из младенчества, а оно не вспомню, то ли какао-брикеты, то ли кисель. Ну да, знаете, всегда и в день рождения всегда вспоминаешь, и как это было в детстве, какой-то замечательный праздник. Я с удовольствием и вспоминаю, и отношусь к дням рождения. Некоторые их боятся, чем старше становятся. Ой, еще, ой, еще, ой, еще. Я хорошо к этому. Мне грустно, что день моего рождения уже практически никто не знает и не помнит. Ну, поэтому эта книжка у меня так называется. Ну вот, отмена русской культуры – это ужасно. Сделайте два шага назад, Элен Ток. Сделайте два или три шага назад. С чего это все началось? Во-первых, это миф во многом. А во-вторых, это вторичное, третичное явление того, что накуролесило наше правительство. Это оно виновато в отмене русской культуры. Оно виновато. Как вам версия наших патриотов? Пригожину не стоило идти на Москву в эти тяжелые для страны дни, но мерзкие генералы не оставили ему выбора. Ну и оставьте эту версию патриотам или кому-нибудь еще. Вот они думают совершенно по-другому. Я считаю, что это создание Пригожин, это омерзительное порождение Путина и его команды. Вырвалось, укусил за палец. Помните, был такой клоун, которого оживил Урфин Джюс? Первое, что он сделал, укусил за палец. Вот своим, потому что лицо у него злобное было сделано. Там было легко, помните, как солдат переделали Урфина Джюса? Вырезали им другие выражения лиц, и они стали совершенно другими созданиями, оживленные деревянные солдаты. Так, дальше идем. Так, если люди с определенной культурой убивают жителей соседней страны, то ценность этой культуры резко обесценивается. Марвак, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Восхищаться немецкой культурой во время Второй мировой войны вряд ли можно было. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы читаете то, что пишет о немецком народе и немецкой культуре в 1940 году написал Томас Манн. Слава богу, нас взяли, перевели и издали эту статью «Эта война». Эта война. Это замечательное произведение. Замечательное. Так, ну что же, дорогие друзья, мы с вами будем закругляться. Ваши любимые подмосковные усадьбы. Визиомы я очень люблю, большие Визиомы я очень люблю. Ну, не... Но вот это так, то, что я вижу. Очень люблю Архангельское. Просто прекрасно. Вот еще повспоминаю, и где я был, и где был с удовольствием. Может быть, поезжу, кстати говоря, сейчас. Возьму да поезжу по Подмосковью. Вот. Ну что же, все вроде бы. Какой торт сегодня будет? Во-первых, стол у меня будет не сегодня, а завтра. А это уж посмотрим. Это есть такие люди специальные, которые этим занимаются. Это будет сюрприз. Это будет сюрприз. Это будет здорово. Я уже предвкушаю. Спасибо вам, друзья мои. Завтра мы еще встретимся. Мы будем наблюдать с Алексеем Венедиктовым. И потом у нас будет еще Григорий Явлинский должен быть. И завтра еще поговорим, а потом я позволю себе исчезнуть на 2 недели. Все, спасибо, всего вам доброго, и спасибо огромное за поздравление. До свидания.